Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Новый раунд переговоров на следующей неделе. Почему Москва не высылает свои условия прекращения огня? Наступление России и война дронов. Могут ли поставки западного оружия повлиять на ход военных действий? Российская экономика замерла. Праздник закончился. На что вырастут цены? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Ситуация в Сумской области сложная. В конце мая военные администрации подтвердили оккупацию России 4 населенных пунктов – Новенького, Басовки, Веселовки и Журавки. Россия заявляет об успехах наступления, а Путин приказывает создать так называемую «буферную зону». По сути, попытки оккупировать как можно больше территории Украины не прекращаются. Продолжаются взаимные массированные атаки дронами. Военный Z-телеграм-канал, когда запили пушки, пишет со ссылкой на своего друга, воюющего против Украины. «Я думал, что на Сумщине все проще, но нет. Говорит о потерях, особенно без вести пропавших. Ждут пополнения. Есть откаты и потом снова рывки вперед. Частое закрепление в селах, в которые заехали. Украина доминирует дронами в воздухе, российская сторона пытается это компенсировать мотоциклетными атаками». Конец цитаты. Со мной на связи Борис Сачалко, военный корреспондент, только что вернувшийся из Сумской области. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будет ли эвакуация из Сумов людей из-за российского наступления? И сколько вообще людей осталось в городе?
Эвакуация как таковой пока из самого города Сумы ее нет. Пока об эвакуации заявлять рано, потому что все-таки российская армия находится довольно далеко от линии фронта. Как правило, об эвакуации уже говорят тогда, когда армия находится практически у черты города. Если говорить о селах, которые дальше уже от Сум, которые ближе к границе, получается, с Россией, то оттуда уже довольно давно идет эвакуация. Она такая планомерная, уже несколько месяцев, наверное, месяца 4 или даже больше. Она проходит, далеко не все выезжают, это очевидно, так всегда происходит. Я знаю, что не так давно, несколько дней назад, местный Красный Крест заявил, что они уже не могут эвакуировать из ряда населенных пунктов у границы с Россией, потому что там уже увидели российских военных.
А какая обстановка в самом городе? Возводятся ли баррикады, роются ли окопы и как часто прилетают снаряды в жилые кварталы?
Ну, баррикады в классическом таком понимании этого слова в Сумах не ставят, так как, знаете, в военных фильмах показывают, что город в баррикадах. Если блокпосты у Сум, конечно, есть. Выехать за черту города довольно проблематично. Туда выпускают только местных жителей, те, которые живут в селах приграничных. А до недавнего времени довольно было проблемно даже журналистам попасть в сами Сумы, иногородним было проблематично попасть в Сумы, потому что служба безопасности Украины фильтровала. Такие были блокпосты на всех въездах в Сумы, стояли блокпосты и очень так тщательно фильтровали иногородних, и попасть туда было сложно. Сейчас с этим не так сложно, сейчас попасть можно, но выехать за черту города довольно проблематично, как я уже сказал. Блокпосты в самом городе, вот такие, знаете, там баррикады, противотанковые рвы, этого, конечно, всего нету. Это уже все готовится, когда армия находится практически у черты города. Вот Покровск, мы знаем, последний город, о котором сейчас все говорят. Вот когда российская армия подошла уже ближе к Покровску, конечно, там уже начали строиться и баррикады в черте города. Но пока пока она довольно далеко, ну как довольно далеко, километров 20, 25, 30 от самых Сум, то этого всего там нет.
Борис, вы были на линии фронта, можно сказать, в окопах. В чем, на ваш взгляд, причина отступления ВСУ в Сумской области?
Как мне рассказывали военные, мы снимали с украинскими военными на границе с Россией. Они сказали, что граница между Украиной и Россией довольно широкая в Сумской области, довольно длинная, и тяжело просто... Человеческий потенциал, его не хватает в украинской армии, и тяжело перекрыть всю границу между Украиной и Россией. Все мы прекрасно знаем о том, что Украина проводила Курскую операцию и от недавнего времени начала отступать с российской территории. Российская армия воспользовалась, конечно, этим отступлением и начала продавливать украинскую оборону вот в тех местах, где она увидела, что там можно достичь какого-то потенциала. И, собственно, это сейчас продолжается. Все эти села, нужно понимать, они, которые сейчас находятся под контролем российской армии, это приграничные села. Как мне рассказали сами жители Сум, вот мы общались с многими жителями, потому что нужно понимать, что Сумы, они живут довольно спокойной жизнью. Там работает практически вся инфраструктура, там много людей, они отдыхают. То есть это, там такой, знаете, вайб не военного города. Вот и жители Сумы, они рассказывают, что эти приграничные села, которые сейчас находятся под контролем России, это такая была серая зона уже практически с начала полномасштабного вторжения. То есть они то переходили под контроль российской армии, то потом переходили под контроль украинской армии. Теперь они опять перешли под контроль российской армии. И вот сами жители, они рассказывают, что вот они верят, что эти села опять перейдут под контроль украинской армии.
Борис, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был военный корреспондент Борис Зачалко. Россия и Украина обмениваются ударами на фоне состоявшегося 16 мая в Стамбуле раунда переговоров о мире. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации. Киев и западные союзники требуют от России подписания немедленного перемирия. Кремль заявляет, что не готов к этому из-за отсутствия доверия к украинской стороне. О том, какие зеркальные удары наносили обе стороны на этой неделе, в репортаже Никиты Пешкова.
В ночь на 25 мая Россия нанесла по Украине самый массовый комбинированный удар с начала войны. Министерство обороны России называет его атакой по предприятиям военно-промышленного комплекса. В результате удара более 70 ракет и более 300 дронов по 13 областям Украины погибли не менее 12 человек, в том числе трое детей в Житомире. Более 60 были ранены. Было разрушено и повреждено множество жилых домов и гражданских объектов. Именно после этого обстрела Трамп написал в своей соцсети, что Путин сошел с ума и без нужды убивает жителей Украины. Вслед за этим разразилась заочная дискуссия российских и американских чиновников, в которой оформился новый главный кремлевский нарратив недели, мол, мы стреляем только по военным целям, в отличие от Украины.
Украинцы все-таки бьют по нашим живым домам, по социальным объектам. Мы бьем по боеприпасам, по местам, где собираются орудия убийства и так далее.
Наши ответные удары, о которых вы сказали, они абсолютно естественны в этой ситуации. Преступник должен быть наказан, и, смею вас заверить, Зеленский, его хунта прекрасно знают, за что они получили. Так же, как они прекрасно знают, что в отличие от их ударов, наши наносились исключительно по военным объектам и по объектам, которые используются вооруженными силами Украины.
После этого вся неделя проходит в массовых взаимных обстрелах. Понедельник – 419 ударов по 12 населенным пунктам Украины. Разрушены жилые дома. 100 дронов ВСУ атакуют Россию. Власти Москвы на время закрывают аэропорты. Украина заявляет о новом своеобразном рекорде российских атак с использованием 355 дронов. Массированные атаки на Киев Владимир Зеленский комментирует призывами призывами к мировому сообществу остановить Россию новыми жесткими санкциями. Издание «Экономист» со ссылкой на украинскую разведку сообщает, что Россия смогла существенно увеличить производство беспилотников и намерена довести его до 500 в сутки, что позволит атаковать практически без остановки. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявляет, что США, Германия, Великобритания и Франция снимают ограничения на дальность применения своих вооружений, поставляемых Украине. Владимир Зеленский обещает отвечать на российские удары всеми возможными способами.
Зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия того, что они делают против Украины. Это будут ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика. Это ключевые элементы.
Украинская баллистика – это ключевые элементы.
Среда. Ответные удары украинских беспилотников продолжаются. Российская Минобороны заявляет о 112 перехваченных дронах. В Москве снова на время закрывают аэропорты. В Харьковской области в это время из-за атаки российских беспилотников ранены 8 человек. В Обнинске сбивают 15 украинских дронов. Обломки падают на жилой дом. В Кировоградской области Украины, по заявлениям местных властей, российским ударом повреждены 76 частных и один многоквартирный дом. Компания «Аэрофлот» начинает отменять или менять маршруты рейсов из-за непрекращающихся атак украинских беспилотников на Москву. Московские аэропорты закрывают, открывают и закрывают вновь.
Очередь на вход в аэропорт.
Под Чеховом повреждены 3 частных дома. В Зеленограде дрон ударяет по зданию технопарка «Эльма». В Дубне украинские беспилотники повреждают завод российских беспилотников «Кронштадт». Минобороны России заявляет об отражении атаки 300 дронов, ВСУ – 88. Военные эксперты начинают говорить о количественной войне дронов двух стран. Трамп заявляет, что Путин тянет время, но и сам не спешит с обещанными санкциями против России. Четверг. Украинские беспилотники атакуют цели в Ельце, летят дальше в сторону Рязани и Москвы. Дрон повреждает жилой дом на проспекте Вернадского неподалеку от военной академии Генштаба. Минобороны сообщает о 48 сбитых украинских беспилотниках. Украина о новой российской атаке на Запорожскую область, на этот раз авиабомбами. 2 человека погибли, еще несколько ранены. В Ставрополе от взрыва неустановленного характера погибает заместитель мэра города. О массовой атаке беспилотников сообщают власти Харькова. Основной урон нанесен троллейбусному депо. В результате российского обстрела один человек гибнет в Херсоне. Пятница. Во Владивостоке у бухты Десантная, где размещены объекты Тихоокеанского флота, произошли взрывы. Российские власти утверждают, что взорвались баллоны газа в одной из машин и не нанесли существенных повреждений. Украинские медиа называют взрывы спецоперацией украинской разведки и утверждают, что в результате пострадали российские военные и повреждена техника. Это неполная хроника взаимных ударов, которые продолжаются прямо сейчас на фоне обсуждения второго раунда переговоров между Украиной и Россией.
На фоне новостей о том, что Трамп назвал Путина сумасшедшим, который хочет захватить всю Украину, и ответа Кремля с помощью Пескова о том, что президент США просто перенервничал и перегрелся, появилась дата будущей встречи 2 июня, снова Турция. Украина уже передала свой меморандум об условиях прекращения огня российской стороне. Россия пока медлит и до сих пор никаких своих условий не предлагала и заявляет, что условия станут известны непосредственно на встрече. Киеву это не нравится. Почему Россия медлит с тем, о чем сама же договорилась 16 мая? Тут может быть несколько объяснений. Путин больше не хочет ставить себя в нелепое положение, как вышло с предложением переговоров, когда Зеленский принял его пас и приехал в Турцию. Почему он не явился российскому президенту, конечно, не пришло в голову объяснять, но все-таки вышло неловко. Вторая гипотеза, более прагматичная. Документ с условиями не готов, потому что Путин с помощью военных хочет выторговать для себя лучшие условия. Поэтому и дроны летают на Киев сильнее, чем в 22-м году. И суммы становятся идеей фикс у российских чиновников. Со мной на связи Николай Митрохин, историк и военный эксперт. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можем ли мы говорить, что летнее масштабное наступление российской армии успешно?
Оно относительно успешно в том плане, что продвинуться за последние недели, полторы, российской армии удалось существенно больше, чем за предыдущие полтора-два месяца.
А что вы понимаете под словами Путина создать буферную зону на территории Сумской области Украины?
Ну, он говорил вообще о создании буферной зоны в приграничной территории, в том числе в Сумской области. Никто не говорит с российской стороны, какое именно расстояние российская армия хочет захватить внутри Сумской области. Подозревают худшее, то есть насколько российская армия удастся продвинуться, настолько и будет эта территория будет объявлена буферной зоной.
А можно ли говорить, что Сумская область – это сегодня самая горячая точка на линии фронта?
Нет, безусловно, это не так. Самой горячей точкой на линии фронта является Покровское направление, до сих пор и Торецкое направление. То есть середина и юг Донецкого фронта.
Вот многие эксперты на протяжении последних месяцев говорили, что оккупировано 20% украинской территории. Вот эта цифра поменялась или нет сегодня?
Нет, это все идет речь об очень небольших продвижениях. Буквально, так сказать, максимальное продвижение российской армии по украинской по Сумской области – это 10 километров, а так в основном 2-3-5 на очень узком участке. Ну и, соответственно, Покровском направлении максимум, насколько они продвинулись, на 5-6 километров, видимо, может быть, на 7, вот, тоже на очень узком участке. То есть территория захвачена, собственно, очень небольшая.
Скажите, а есть ли у российской армии реальный ресурс для масштабного прорыва или речь идет о постепенном изматывании украинской обороны?
Мы этого до конца не знаем. Мы знаем, что российская армия экономила ресурсы в течение последних как минимум 5 месяцев. И в течение последних 2 месяцев, например, приостановила атаки бронетанковыми колоннами, при том, что новые танки производятся, а старые чинятся и поставляются в войска. То есть есть какая-то резервная группировка, скорее всего, в том числе как бы, новые солдаты. Вот. Будет ли она введена в дело или нет? Сможет ли она действительно прорвать фронт, в том числе между Покровском и Константиновка достаточно глубоко, и чтобы туда вошли уже как бы резервы и развивать наступление или нет, мы не знаем. Скорее всего, этого не произойдет. Скорее всего, эти резервы будут, если будут введены в действие, будут уничтожены на украинских укреплениях, хотя действительно ВСУ придется отходить дальше, возможно, терять новые там, десятки километров на определенных направлениях.
Николай, можно ли говорить, что армия России все больше опирается на численность, а не на профессионализм, и к чему это может привести?
Нет, российская армия не опирается все больше на численность, хотя она увеличивается в размерах, но это связано и с тем, что линия фронта продолжает расширяться, в том числе в результате украинских атак на все новые участки совместной границы. Уровень профессионализма, в принципе, в российской армии растет, это признают источники с украинской стороны. Российская армия перестала атаковать волнами, тратя там жизни сотен солдат для того, чтобы захватить километр. Сейчас продвижение идет маленькими группами. Короче говоря, те, кто в этих штурмовых атаках или в тылу под беспилотниками украинскими выжил, там профессиональный рост просто налицо. Как и использование сложной, все более сложной техники во все большем количестве. Основная проблема для ВСУ сейчас – это именно рост технической мощи российской армии, распространение там дронов все более сложных и во все большем количестве, а не то, что там больше или меньше количество солдат бегает по полям.
Николай, то есть мясные штурмы – это в прошлом?
Да, в целом, да. То есть сейчас российская армия применяет все более изощренные способы, в том числе, например, там, последние полгода часто атакуют группы мотоциклистов, и мы увидели, что, например, ВСУ, представители которых долго посмеивались над этими мотоциклистами, которых там часто убивали в полях, сейчас сами начали создавать штурмовые группы на мотоциклах. Было объявлено создание первой такой роты. Это значит, что, в принципе, подобные технологии работают.
Скажите, вот то, что вы говорите о качественном изменении, это заслуга нового министра обороны Белоусова?
В том числе, видимо, да, вот все большее количество денег тратится более рационально, а не на замки заместителя министров обороны. Явно в связке он действует с Дмитрием Медведевым, который курирует оборонную промышленность. от российского совбеза и довольно часто ездит по заводам и все прочее. Вот, и поэтому, как бы, да, произошел буквально за последние месяцы качественное увеличение количества дронов и качественное изменение их технологий. И сейчас для украинской стороны это стало серьезной головной болью, чего не было ранее в течение полутора лет.
Скажите, а какое оружие может Украине помочь остановить российскую армию?
Сейчас тоже на эту тему как бы думают. Возможно, речь идет о том, что надо создавать новые типы вооружений для борьбы вот с новыми угрозами, в том числе с российскими, с новыми типами российских баражирующих боеприпасов, с новыми типами гераней, которые теперь летают на большой высоте, как бы и в большом количестве, так что невозможно на них, с одной стороны, тратить все имеющиеся противоракеты, которые есть у украинской стороны, но с другой стороны, старыми видами вооружения их сбить уже невозможно. Вот, поэтому требуются и западные поставки, скажем так, средств ПВО среднего калибра, то есть от гепардов, которые есть в Германии, до, возможно, систем типа Iris SAM, которые есть в Германии, которые производятся в Германии, Франции, Италии. Вот. Но, возможно, нужны другие типы вооружения, типа израильского, израильской системы лазерного сбития летающих боеприпасов, типа «Железный купол», или новейших разработок, которые есть в Британии на эту тему лазерного уничтожения. Короче говоря, очень сложно идет технологическая борьба.
Российские журналисты «Медиазоны» и русской службы BBC подтвердили имена 110 тысяч погибших военных. Сказывается ли как-то эта информация на боевом духе воюющих россиян или на количестве желающих записаться по контракту?
Скажем так, несомненно, что потери с российской стороны гораздо больше. То есть это минимально 300-400 тысяч человек убитыми, не считая тяжело ранеными, умершими в госпиталях. Огромное количество есть видео с быстрыми темпами растущих кладбищ. Но в России предприняты другие попытки или методы разработанные рекрутинга солдат, в том числе из числа недавних иммигрантов, поэтому внешне российская армия не испытывает проблем с набором новых людей. Отказ от мясных штурмов привел к тому, что существующие войска используются более рационально, нежели раньше.
Какие участки фронта теперь вы считаете наиболее уязвимыми как для ВСУ, так и для армии России?
Сейчас для Украины наиболее серьезная проблема есть севернее Купинска, где с трудом удается сдерживать натиск, и, скорее всего, Купинск будет захвачен. То же самое относится к Лиману. Это все северный участок фронта. Вот. Кроме того, большие проблемы на Торецком и Покровском направлении, или там севернее Покровска. И также идет, не останавливаясь, наступление на стыке Запорожского и Донецкого фронтов. Медленно, но, тем не менее, российская армия уже выходит на границу Днепропетровской области. То есть это где-то примерно 5-6 участков на фронте, которые действительно проблематичны. Вот. Информации с Сумского направления слишком мало, чтобы оценить как бы степень опасности.
Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был историк, военный эксперт Николай Митрохин. Киев считает, что россияне не присылают свой меморандум из-за нереалистичных требований. Если они вскроются раньше переговоров, все поймут, что именно Россия тормозит мирный процесс. Напомню, что в разное время Путин называл целями СВО, то есть целями вторжения России в Украину, денацификацию, демилитаризацию, признание российской оккупации в 4 регионах, признание Крыма российским, отказ Украины от вступления в НАТО и Евросоюз. На этой неделе агентство Рейтер опубликовала материал со ссылкой на свои источники, что Россия хочет официально письменного подтверждения от стран Запада, что НАТО не будет расширяться на восток. Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлок в интервью ABC News назвал опасения России справедливыми, а украинцев призвал не отказываться от переговоров, даже если Россия не вышлет меморандум с условиями заранее. О дипломатическом танце, в котором кружатся Украина, Россия и США, мы поговорим с Павлом Лузиным, политологом, экспертом по международной безопасности и обороне. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Россия предложила Украине встречу в Стамбуле 2 июня, но условия мира не обнародовала. На ваш взгляд, зачем Кремль делает такие заявления без конкретики?
Ну, понимаете, есть такое понятие деструктивная переговорная тактика, да, то есть для России вот в нынешних условиях переговоры не нужны, потому что Украина не просит о мире. Ведь чего Россия добивается с осени 22 года, вот все, что она делала на протяжении почти 3 лет этой войны, это то, что она пыталась нанести украинским войскам поражение с тем, чтобы Украина запросила мира, да, то есть, грубо говоря, повторить Иловайск августа 2014 года или там Дебальцево в феврале 2015 года, только в каком-то таком масштабированном варианте. И только тогда для России условия были бы благоприятными. При том, что Россия, несмотря на все это, несмотря на все затягивание, она действительно остро нуждается в передышке в этой войне, и она пытается эту передышку получить, да, но когда Украина продолжает воевать, когда Украина сохраняет дипломатическую инициативу.
Часть экспертов утверждает, что у этой войны нет дипломатического решения, пока сохраняется путинский режим. Вот вы согласны с такой позицией?
Я считаю, что Россия может быть побеждена, и Россия должна быть побеждена. Да, это будет самый надежный вариант для мира. Это военное поражение России.
Ну вот некоторые эксперты говорят, что война для Путина – это наиболее комфортное состояние для диктатора, который держит страну в ежовых рукавицах. Без войны увеличатся его риски потерять власть. Вы согласны с этим утверждением?
Я не согласен с тем, что мы обсуждаем Путина. Причем тут Путин? Путин – часть системы, и он в этой системе играет свою роль и выполняет свои обязанности. Эта система не сводится к Путину, она не построена Путиным, она к нему не сводится, и она не обязательно, она как-то, знаете, исчезнет, если исчезнет Владимир Путин.
Простите, Павел, но многие эксперты утверждают, что это война Путина, а не его окружение.
Это глупости. Ну, честно, вот устал уже отвечать на эти вопросы. Какая это война Путина? Это что, один Путин ведет войну, а кто воюет, собственно-то говоря? Воюют россияне, да, российские чиновники. Назовите мне хоть одного чиновника, который из-за несогласия с войной подал в отставку.
Вы сказали, что России нужна передышка. Что вы подразумеваете под словом передышка?
Ну, дело в том, что Россия понесла гигантские потери в этой войне, да, и она хочет частично залезать раны, как-то перестроиться в военном отношении, потому что вернуться там, в состояние до февраля 22 года она уже не может. Ей надо как-то армию переделывать на другой лад с тем, чтобы продолжать добиваться своих политических целей, да, которые лежат в основе этой войны. Да, я напоминаю, эти цели – это уничтожение Украины как государства, это уничтожение украинской культуры, да, соответственно, геноцид, это уничтожение НАТО, вспоминаем ультиматум декабря 2021 года, это подрыв американского глобального лидерства. Это в целом изменение, точнее, слом того порядка, который возник после холодной войны. Поэтому у России эта цель, да, эта стратегия, опять же, она возникла до того, как вообще Владимир Путин переехал из Петербурга в Москву. И, в общем-то, При нем эта идея стала доминирующей, безусловно, но тут не надо на него все списывать.
Хорошо, есть у нас еще один герой, Дональд Трамп. Нет ли у вас ощущения, что у президента США сегодня нет рычагов посадить за стол переговоров Путина, и вся его риторика с якобы зубодробительными санкциями в отношении России это уже ни на кого не производит впечатления?
Есть такая, да, американская пословица, что говори тихо, если у тебя в руках большая дубина. Но когда вы слишком много и громко и пафосно что-то заявляете, скорее всего, вы пускаете пыль в глаза. Вот, в общем-то, и вся история. То, что мы имеем дело с тем, что в США есть проблемы. Это да, потому что США сейчас решают совершенно другие задачи. Да? США решают проблемы там, бюджетного кризиса, долгового кризиса. В США кризис партийно-политической системы. Естественно, что Соединенным Штатам сейчас заниматься всерьез там, разруливанием российско-украинской войны, да, разруливанием российской агрессии против Украины, но не получается пока. Не получается.
Хорошо, Павел, вы можете дать какой-то прогноз на ближайшие недели? Что будет дальше?
Ну, война будет продолжаться.
Скажите,
примерно в том виде, в каком мы ее видим сейчас.
Переговорный процесс, вот 2 июня, обозначена эта дата. Что-то может там произойти или это будет...
Абсолютно ничего не может там произойти. Понимаете, вот если у вас... Мединский и переговоры стоят в одной строчке, не может быть ничего, потому что Мединский клоун. Россия специально посылает вот таких клоунов для того, чтобы ну, саботировать любые переговоры.
Хорошо, а тогда какая задача теперь стоит у Киева? Понятно, что Киеву нужна какая-то конкретика, он ее не получает. Тогда какой смысл Киеву
приезжать? У Киева стоит задача сохранить дипломатическую инициативу в украинских руках, не дать России эту дипломатическую инициативу перехватить.
Москва и Киев могут теперь уже на этом этапе обойтись без Трампа и Соединенных Штатов Америки, потому что толку от Белого дома теперь уже совсем мало.
Ну, смотрите, Соединенные Штаты продолжают поддержку Украины? Продолжают поддержку Украины. Украине нужна поддержка Соединенных Штатов? Безусловно, да, это краеугольный камень, в том числе там украинская оборона. Поэтому без Соединенных Штатов будет очень тяжело. Я не думаю, что Соединенные Штаты куда-то абстрагируются совсем уж от этой войны по одной простой причине. От этой войны зависят американские союзники. И Украина в том числе является американским союзником. Пусть не настолько близким, как члены НАТО, например, да, но это вопрос отношений с союзниками. Без союзников Соединенные Штаты не воюют. И если Соединенные Штаты пытаются воевать без союзников, они воюют неуспешно. И для того, чтобы, например, там, не знаю, сдерживать Китай или как-то сохранять свое лидерство, нужны союзники. И поэтому Соединенные Штаты никуда далеко от, так скажем, помощи Украине и, так скажем, какого-то сдерживания России не уйдут.
Появление Фридриха Мерца, его обещание дать Таурусы. Можно ли говорить, новый канцлер – это сильный игрок и новая фигура на шахматной доске?
Давайте вначале мы дождемся, что когда что-то будет новое передано. Пока то, что делает Запад, он Соединенные Штаты, Германия, Евросоюз, там, Дания, да, Чехия, все-все-все, кто поддерживает Украину, они продолжают курс, который был взят там еще в 22-23 годах. И, в общем-то, этот курс, он обусловлен не только там какими-то политическими там хотелками, нехотелками того или иного политика. Они, эти действия обусловлены ну, объективными факторами, в том числе там, материальными, там, техническими, промышленными и прочее.
Павел, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог, эксперт по международной безопасности и обороне Павел Лузин.
Снимай, давай, молодец. Дави его справа. Дави справа. Дави, я его здесь приму. Выжимай его, руль прямо. Давай, давай. Выжимай его. Левый берег 5, лево 10. Стой, машина! Стой, машина!
Есть лево
10. Лево на борт!
Есть лево на борт.
Эти вирусные ролики с уничтожением санкционки заполонили интернет сразу после того, как Россия вышла на тропу войны с итальянским пармезаном, польскими яблоками, финским йогуртом и турецкими помидорами. Путин в 2014 году оккупировал Крым и получил первый пакет западных санкций. Запрет на передачу технологий для нефтегазовой отрасли, ограничения на кредиты для госбанков и нефтяных компаний, а также визовые санкции против приближенных Путина чиновников и олигархов. Ответ был театральный. Вместо пересмотра курса – контрсанкции и эмбарго на еду. Пропаганда быстро сочинила трогательные сказки о бедствующих европейских фермерах и разоренных сыроделах.
С каждой минутой все больше публичных заявлений от сельхозпроизводителей, которые в сложившихся условиях отбросили присущую европейцам деликатность и называют вещи своими именами.
Италия часто становится жертвой неадекватной европейской политики. Для нас это будет иметь огромное негативное воздействие.
Эстония потеряет четверть своего молочного экспорта. Датская молочная компания «Арла» объявила о начале увольнений.
Вчера мы были вынуждены остановить весь экспорт в Россию. Для нас это бизнес размером в 1 миллиард крон в год. Это, безусловно, очень серьезно. Мы предпринимаем все усилия, чтобы перенаправить нашу продукцию на другие рынки.
Так началась эра импортозамещения не с экономических реформ, а с политической бравады и бульдозера. Кремль объявил свое лучше и начал давить не только сыр, но и здравый смысл. Импортозамещение стало идеологическим проектом. Важно было создать не качественный продукт, а отказаться от западного. Это породило систему имитации, а не модернизации. Прошло больше 10 лет со дня объявления эпохи импортозамещения. Продовольственную программу худо-бедно решили. Сельское хозяйство и фермеры встали на ноги. А вот с высокими технологиями беда. Отсюда и нескрываемое разочарование, если не сказать гнев Путина.
Ушедшим компаниям, которые не до конца ушли, например, вот из сервиса там, Zoom или Microsoft, они до сих пор продолжают вести деятельность, чуть-чуть ограничить их. Приведу пример, что российская отрасль, по прогнозам нескольких аналитиков, теряет миллиарды за счет работы этих сервисов до сих пор в России. Просто
надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью.
Что произошло за это десятилетие импортозамещения? Где получилось, где нет? И какие шишки набили производители на пути к отечественному аналогу? В материале нашего корреспондента.
Импортозамещение работает по полной. Появляются китайских много автомобилей, круассанов. Но, ребят, но то, что китайцы заместили у нас в городе Таганроге, они построили место для тех, кто не может попасть в Европу, они построили целую
улицу.
Улицу, вот видите?
Вот,
пожалуйста.
Голландский
квартал.
Квартальчик.
Да, сейчас. Сейчас в кофешоп идем.
Первые санкции, которые ощутили на себе россияне, были не западные, а ответные российские санкции. После аннексии Крыма Госдума России запретила ввоз некоторых продовольственных товаров. Сыр, мясо, деликатесы. Сейчас становится понятно, что это не случайный выстрел себе в ногу, а тот самый хитрый план Путина.
Импортозамещение. По сути, это развитие высокотехнологичных производств в своей собственной стране. Вот что это такое. Мы так или иначе все равно должны этим заниматься, должны были бы это делать. Но сейчас будем делать просто с ускоренной силой и с двойным эффектом.
В 2015 году Путин подписал отдельный указ об импортозамещении. Цель – желанная суверенность во всем – от производства оружия до российского независимого интернета. Ставку сделали на фарму, авиаотрасль, автопром, сельское хозяйство, IT и военно-промышленный комплекс. До 2022 года результаты импортозамещения были посредственными. Деньги нацпроектов осваивались, но не все отрабатывали свое финансирование.
Итак, поговорим об импортозамещении. Значит, есть вот такая у нас импортная запчасть китайская, и нам нужно сделать точно такие же, но российского производства. Что мы имеем? И вот оно вот все, конечно, похоже, но российское импортозамещение выглядит примерно вот так.
Если смотреть на основные отрасли импортозамещения, то результаты неоднозначные. В авиации все не так плохо, как в автомобильстроении. Под видом российских автомобилей выпускаются машины целиком из китайских запчастей. Иногда даже забывают убрать китайский логотип на руле.
Вы слышите ответ? Руль пока китайский. Хочется, чтобы руль был российским. Значит, это же не так сложно, как и остальные элементы.
Службы такси заставляют пересесть на отечественного производителя и выбирать авто с высокой степенью локализации. У авиаотрасли очень амбициозные цели – снижение доли импортных комплектующих до 10-15% и выход на международный рынок. Тут, с одной стороны, есть прогресс. Уже был совершен первый полет с российским двигателем ПД-8, разработали отечественные версии двигателя авионики и шасси и даже создали российский фюзеляж. Например, в 2023 году авиакомпании получили всего два отечественных самолета – «Суперджет-100» и Ту-214, причем последний не новый, а восстановленный. Хотя по программе развития авиапрома до 2025 года должны были получить 108 бортов. В 2024 году поставки новых самолетов «Суперджет», МС-21, Ту-214, Ил-114-300 перенесены на 2025-2026 годы из-за технических проблем. При этом в военном сегменте импортозамещение проходит успешнее. Разработаны и проводятся полностью отечественные самолеты, вертолеты, включая новые двигатели и авионику. На экспорт пока ничего продать не удалось. Говорят, что мешают санкции.
Сейчас будем ждать импортозамещения в авиации.
Да чего его ждать-то? Ну, вот так вот взяли машину над собой, горку повыше и побежали.
И машина, и самолет, а?
Да, мы сейчас думаем, как эта штуковина себя в космосе поведет.
Фарма достигла успехов, которые могут ощутить на себе россияне. Во-первых, вакцина «Спутник», а также полный аналог знаменитого «Оземпика» в российских аптеках продается под названием «Симовик». В натуральном выражении по количеству упаковок общая доля отечественных препаратов выросла с 20% в 2014 году до 65% в этом году. К 2015 году из импортируемых жизненно необходимых лекарств 68% уже производилось в России. За последние годы построены заводы по синтезу субстанций в Москве, Санкт-Петербурге, Кургане, Братске, и при этом большая часть сырья для производства лекарств продолжает импортироваться из Китая и Индии. В области инновационных лекарств – это онкология, генетические заболевания – российские производители пока не смогли добиться успеха. Основная часть – это все-таки дженерики. Ситуация складывается совершенно не лучшим образом и с медицинским оборудованием. Тут никакого импортозамещения. Еле выходит параллельный импорт.
Поначалу было тяжело. Поначалу сложно было идти на том уровне, который ты уже достиг. Вот, потому что, заменяя качественные инструменты на некачественные, ты получал осложнения. Но потихоньку-потихоньку вроде как это выруливается там, какими-то путями. Там, у коллег просим какие-то девайсы, что-то еще, меняемся, обмениваемся, стараемся теребить наших администраторов, доказывать им, что импортозамещение – это не всегда на пользу. Но они могут прислушиваться, но возможности для закупки такого оборудования в данный момент, например, нет. Ее технически нет.
Все плохо с российским программным обеспечением. До начала вторжения достижения отечественного IT больше были похожи на шутку. Сейчас напоминают трагедию. Пользователь предательски не хочет пользоваться российским софтом, на что уже пожаловались Путину.
Ушедшим компаниям, которые не до конца ушли, например, вот из сервиса там, Zoom или Microsoft, они до сих пор продолжают вести деятельность, чуть-чуть ограничить их. Приведу пример, что российская отрасль, по прогнозам нескольких аналитиков, теряет миллиарды за счет работы этих сервисов до сих пор в России.
С 1 января 2025 года госкомпании и организации с госучастием должны уже были полностью заменить иностранный софт на российский. Хуже только в области процессоров и микроэлектроники. После санкций 2022 года тайваньская TSMC и другие иностранные фабрики прекратили выпускать процессоры для России, что привело к остановке поставок новых чипов Эльбрус и Байкал. Эльбрус и Байкал – это такие российские процессоры, которые должны были заменить американский Intel и AMD. При этом обе линейки процессоров производились на тайваньских фабриках.
Но давайте будем без иллюзий жить, что вдруг мы серверы начали здесь производить, технологии у нас появились. Нет, мы везем запчасти из-за рубежа, здесь делаем сборку, пишем Made in Russia, угу. И, значит, продаем это все на наш рынок.
Попытки перенести производство на российские заводы, такие как Micron, не увенчались успехом из-за технологического отставания. В России чипы производят по технологиям, актуальным 15-20 лет назад. Мировая индустрия ушла далеко вперед и работает на гораздо более высоком уровне точности и эффективности. Крупные госзаказчики, включая МВД, столкнулись с дефицитом серверов на базе Эльбрус. Резервы распределены, новых партий нет, а оперативная замена оборудования невозможна. Но очевидно, что там, где военные нужды, дела с импортозамещением идут лучше, чем в гражданском секторе.
Российская экономика, как любят говорить эксперты, держится на стероидах военно-промышленного комплекса. Но рост замедляется, и ключевые показатели начинают снижаться. Эту динамику первого квартала 2025 года анализирует Наталья Зубаревич, специалист по социально-экономическому развитию регионов.
Добывающих отраслей почти минус 4%. Обрабатывающих, правда, почти плюс 5. Но до того в прошлом году было 8, 9. Тут мы с вами используем термин замедление. Только когда вы раскладываете вот эту обрабатывающую промышленность, вы видите, что как бы пищевка в минусе. Плохой год был сельскохозяйственный. В 24-м не слеглось. А большинство экспортных отраслей около нуля или в минусе. Металлургия минус 5. По стали и прокату. Лесопереработка из кризиса 22-го так и не вышла. Рынки сбыта закрылись на Европу. Альтернативными – проблема. Ну, понимаете, везти 8 тысяч километров на Китай – это не то же, что 200 километров до финской границы с северо-запада, который просел. Если мы берем цветную металлургию, она тоже тормознулась. И цены. Все цены пошли вниз. Рынок плохой. Это не только, я имею в виду глобальный рынок, это не только спасибо товарищу Трампу, хотя это очень большое спасибо, потому что он турбулентность устроил такую, что ого-го. Но, в принципе, там и много других факторов. И вот смотрим мы на всю эту обрабатывающую промышленность, а счастья нет. Но в этой жизни всегда есть разные тренды. И счастье российской обрабатывающей промышленности – 2 года, уже третий, но 2 точно, держится в местах и в отраслях, которые называются 3, но очень приличными буквами. ВВК.
С нами на связи приглашенный исследователь Центра анализа европейской политики Александр Каляндер. Вместе мы попытаемся разобраться, что означает замедление российской экономики, как это повлияет на повседневную жизнь граждан и возможно ли в принципе заместить продукцию, которая ранее производилась в условиях глобальной кооперации. Александр, здравствуйте. Какие санкции можно назвать самыми успешными с точки зрения давления на российскую экономику за эти 10 лет.
Самыми успешными с точки зрения влияния на российскую экономику можно назвать санкции против банковского сектора, которые сильно затруднили трансграничную торговлю. И, видимо, санкции секторальные и, кроме того, санкции запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Тут надо оговориться, что ни одна из этих санкций в полной мере не работает и, видимо, работать не может. Запрет на трансграничные операции частично привел к тому, что капитал был заперт в России, и это весьма помогло российской экономике в 2022-2023 годах. Запрет на экспорт в Россию технологических товаров обходится через, в частности, третьи страны, и тоже касается секторальных санкций. Как мы знаем, нефть тоже экспортируется в обход всяких ограничений. Но важно не это, а важно то, что, например, в случае с технологическими санкциями, да, их можно обойти, почти все можно так или иначе ввести, но обходится это гораздо дороже, чем прямые поставки, а значит, влияет в частности на инфляцию, прибыли компании и так далее.
Можно ли назвать российскую модель импортозамещения успешной? Напомню, что эпоха импортозамещения началась после оккупации Крыма.
Очень сложно судить об успешности той или иной модели, если мы не знаем, что являлось ее конечной целью и критерием успеха. Если посмотреть на сельское хозяйство, например, это то, с чего, в общем, импортозамещение началось еще в 2014 году, то, безусловно, Россия стала менее зависима от импорта. Хотя показателей, которые требовал Кремль от сельскохозяйственной промышленности, добиться до сих пор так и не удалось. Россия по-прежнему зависима от иностранных поставок как продовольствия, так и компонентов, там, прикорма, антибиотиков, какой-то сельхозтехники и так далее. Поэтому полностью Россия не является самодостаточной в том, что касается еды, но я не думаю, что такая цель была бы вообще в принципе достижима. Во многих остальных отраслях полного импортозамещения добиться не удалось, но я не думаю, что кто-либо был готов добиваться. Предполагаю, что основная цель была не столько снизить зависимость от импорта, сколько снизить зависимость от импорта западных стран, зависимость от импорта из Китая, от которого Россия стала полностью зависима, только увеличилась.
Российская экономика начала замедляться. Что это означает для граждан?
Замедление экономики означает, что люди будут хуже жить. Или, говоря иначе, их улучшение материального благосостояния будет происходить гораздо медленными темпами, если будет происходить вообще.
А вот цены на продукты, в частности на овощи, росли даже во время роста экономики. Сейчас они будут расти еще сильнее?
Если бы я умел предсказывать рыночные цены на те же овощи, я думаю, что я бы давно стал миллионером. Цены, безусловно, растут во время роста экономики. Рост экономики подстегивает инфляцию из-за улучшения материального положения граждан. Они могут покупать больше за большие деньги. Поэтому это было естественно. Насколько я понимаю, рост цен на плодоовощную продукцию в России связан с плохим урожаем и частично нарушениями импортных поставок. Я не вижу, почему бы цены на товары первой необходимости, к которым относится, в общем, плодоовощная продукция, не продолжали рост даже в условиях замедления экономики. Если инфляция будет продолжать оставаться на отметке в районе 10% в год, что в 2,5 раза выше, чем цель Центробанка, то и Центробанку не удастся снизить инфляцию на фоне при этом замедления экономики, то может получиться чрезвычайно неприятная, опасная ситуация, так называемая стагфляция, когда с одной стороны экономика стагнирует или замедляется, а с другой стороны цены остаются высокими, инфляция продолжает расти.
Торговая война Трампа как-то повлияет на российскую ситуацию?
Она влияет в первую очередь через нефть. То есть, если торговая война, запущенная Америкой, действительно приведет к глобальной рецессии или снижению темпов роста, а я не понимаю, как она может не привести, то это вкупе с действиями ОПЕК приведет к снижению глобальных цен на нефть. То есть, бюджет будет получать меньше денег, то есть, он будет меньше тратить, будет меньше возможности стимулировать экономику и так далее. Давление на рубль. То есть основным источником беспокойства для России, связанным с торговой войной, я думаю, что я бы назвал цены на нефть. Второе – это вероятность долларовой инфляции. Экономисты расходятся в предсказаниях того, будет она или нет. Но в любом случае в условиях нарушения глобальной торговли и возможности падения цен на нефть, Центробанку чуть сложнее решиться на снижение учетной ставки, а значит, вероятность той самой стагфляции становится несколько выше.
Рубль укрепляется впервые с 23-го года. Для кого хорошо, а для кого плохо?
Как обычно, когда укрепляется национальная валюта, для импортеров это хорошо, и покупателей импортного. Для экспортеров и производителей внутри страны это плохо. Потребитель перейдет от футболки, выпущенной в России, на футболку, выпущенную в Китае, потому что китайская будет стоить дешевле.
Александр, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист, финансовый аналитик Александр Каляндр. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакир. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.